говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. На Украине продолжаются акции сторонников евроинтеграции. В Никулинском суде Москвы сегодня возобновляются слушания по делу о беспорядках на Болотной площади. Сегодня начинается отсчет последних 100 дней до начала Паралимпиады. Эти и другие темы в нашей программе следующие 50 минут. Итак, в начале нашей программы обратим внимание на то, что сейчас происходит на Украине, в частности, в Киеве. Там продолжаются акции сторонников сближения с Европейским Союзом. В Киеве, как сообщается, участники двух евромайданов объединились в один лагерь. С соответствующим призывом к ним обратилась отбывающая тюремный срок экс-премьер Юлия Тимошенко. Акции сторонников сближения с ЕС проходят в Киеве и других украинских городах с 21 ноября, после того, как правительство приостановило подготовку к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС. У нас на связи наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко. Владимир, добрый день. Сообщается, что Виктор Янукович заявил накануне в интервью киевским украинским телеканалам, что Киев подпишет соглашение об ассоциации с Евросоюзом, когда стороны договорятся на нормальных условиях, и Украина будет экономически готова к этому шагу. Что говорят эксперты о значении этого высказывания Януковича, и как на его выступление отреагировали участники Евромайдана?
Действительно, добрый день, Светлана. Виктор Янукович вчера дал интервью центральным украинским телеканалам. Он подтвердил, что намерен посетить саммит Восточного партнерства в Вильнюсе. Однако заявил, что соглашение об ассоциации с Евросоюзом будет подписано только тогда, когда Киев и Брюссель договорятся о нормальных условиях, и речь идет о выделении Украине финансовой помощи со стороны Евросоюза. Кроме того, официальный Киев хотел бы получить на приемлемых условиях кредит от Международного валютного фонда. Ну, фактически президент дал понять, что тема ассоциации Украины с ЕС не закрыта, и возможность подписания соглашения остается. Тем не менее, в обязательствах перед ЕС, как сказал Янукович, Украина пока ничего не видит, кроме своеобразной петли. Вот многие эксперты, говоря о позиции главы государства, их мнение разделилось по этому поводу. Одни считают, что такая позиция дает тактические преимущества для переговоров, например, с российским президентом Владимиром Путиным и формированием общественного мнения внутри страны. Ну, а другие эксперты полагают, что фактически вот такая его позиция означает полную капитуляцию перед Российской Федерацией, и президент Янукович едет сейчас в Вильнюс не как триумфатор, а как фактически проигравший. Ну и действительно, вот минувшей ночью с Европейской площади участники акции протеста переехали на Майдан Незалежности. Таким образом, оба Евромайдана объединились, и сейчас акция продолжается только там, на Майдане Незалежности. Акция без политической символики. Сейчас главные события прикованы к зданию Кабинета министров. Там проходит заседание украинского представителей министров, заседание министров, и на нем в том числе рассматривается вопрос евроинтеграции. Но вот на это заседание пытаются прорваться лидеры оппозиции, их спецназ не пускает. Оппозиция требует отменить антиконституционное и противозаконное решение о приостановке подготовки к подписанию соглашения Украины с ЕС. Это решение, напомню, было принято украинским правительством 21 ноября, и в данный момент здание правительства пикетирует около 1000 демонстрантов. Светлана.
Владимир, как сейчас правоохранительные органы реагируют на... Я так понимаю, что демонстранты шли туда шествием к зданию правительства от Майдана Незалежности. Было ли все в порядке в отношениях с правоохранительными органами участников демонстрации?
Да, пока серьезных конфликтов не было. Вот здание Кабинета министров охраняет очень большое число милицейского спецназа. Ну, примерно там 600-700 бойцов спецназа сейчас находится. И вот Радио Свобода ведет прямую трансляцию. Мы можем видеть сейчас от здания Кабинета министров, что там действительно очень много представителей милицейского спецназа. И перед демонстрантами выступают лидеры оппозиции Виталий Кличко, Арсений Яценюк и Олег Стебнебок. Вот втроем они стоят на фоне здания Кабинета министров, и они уже заявили, что отправятся на саммит Восточного партнерства в Вильнюс и будут просить европейских лидеров, чтобы не закрывали двери Евросоюза для Украины. Светлана.
А как вы оцениваете число демонстрантов?
Ну, вот предварительно колонна состояла примерно 1000 человек было, люди подходят. Я думаю, что это число будет увеличиваться.
Спасибо, Владимир. Это был корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко. На Украине продолжаются акции сторонников сближения с Европейским Союзом, но президент Виктор Янукович заявил, что примет участие в грядущем саммите Восточного партнерства, который состоится в Вильнюсе. Ну а на этом саммите намерено подписать договор об отмене виз с Европой и Молдавией. Это позволит гражданам Молдавии путешествовать по всем странам Евросоюза, а также парафировать соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Для интеграции Кишиневу потребуется провести реформы судебной системы, однако правительство намерено завершить начатое и выполнить все необходимые условия. С подробностями из Кишинева корреспондент «Радио Свобода» Ирина Северин.
Накануне саммита в Вильнюсе глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Барозу заявил, что он намерен рекомендовать странам Европейского Союза ввести безвизовый режим для молдавских граждан, так как стране удалось выполнить все необходимые для аннулирования виз условия. В Европейской комиссии отмечают, что у Молдавии есть отставание в выполнении некоторых условий, необходимых для подписания соглашения об ассоциации с ЕС. В частности, эти условия касаются реформирования системы юстиции и принятия нового закона о прокуратуре. Премьер-министр Юрий Лянков отметил, что последующие действия властей Молдавии сумеют убедить Европейский Союз в готовности проводить реформы, необходимые для соответствия европейским стандартам. Большинство экспертов полагают, что Вильнюсский саммит сделает необратимым выбор Молдавии в пользу европейской интеграции. По мнению директора программ Института публичной политики УАЗу Нантуя, саммит в Вильнюсе и реальное сближение с Европейским Союзом послужат укреплению молдавской государственности.
Значимость этого саммита для Республики Молдова предопределяется, на мой взгляд, самой спецификой молдавской государственности. Это государство, которое больше 20 лет не могло найти себя, которое более 20 лет не может решить проблемы в восточном регионе Республики Молдова. И соглашение об ассоциации с Евросоюзом дает нам, гражданам Молдовы, шанс на то, что молдавское правовое демократическое государство шаг за шагом будет двигаться к тому моменту, когда можно будет утверждать, что оно состоялось.
В Кишиневе надеются, что сближение с ЕС позитивно скажется на решении приднестровской проблемы, так как сделает Молдавию более привлекательной для жителей восточных регионов страны. Хотя действующие власти отколовшегося региона продолжают говорить о евразийском выборе, по мнению УАЗу Нантуя, это скорее свидетельство их несамостоятельности.
На протяжении более чем 20 лет население левого берега Днестра находится в специфическом информационном пространстве. Приходится констатировать, что на левом берегу Днестра существует состояние легкой паники. Некоторые идеологи этого режима понимают, что конъюнктура региональная меняется, но в то же время они не могут предложить никакого вменяемого ответа на это изменение конъюнктуры.
За пределами Молдавии по-прежнему вызывает интерес тема объединения страны с Румынией. Тема возможного объединения была и остается главным аргументом в пользу существования самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики. По мнению УАЗу Нантуя, эта тема уже давно устарела и не актуальна.
На мой взгляд, эту идею озвучат либо сознательные проплаченные политические провокаторы, либо люди, очень далекие от реалий нашего региона. С того момента, как Румыния стала первым государством, которое признало нашу независимость, мне кажется, эту страницу следует закрыть.
По мнению молдавского политолога Виталия Андреевского, аннулирование Европейским Союзом виз для молдавских граждан резко снизит спрос на получение румынского гражданства среди молдаван, что также подпитывало разговоры о возможном объединении Молдавии с Румынией.
Это укрепляет государственность Молдовы, потому что после получения безвизового режима пропадает необходимость в румынских паспортах. То есть молдавский паспорт становится европейским паспортом. И это очень важно. Второе, безусловно, очень важно, что молодежь сможет ездить, поступать в высшие учебные заведения, контакты в области науки будут развиваться, это будет и связано с парафированием этого соглашения по ассоциации, будут развиваться контакты в области бизнеса и не будет этих препятствий. Ну и последнее, самое важное, мы же жили унизительно за железным занавесом. И, наконец, появилась надежда, что этот железный занавес упадет, и мы действительно станем европейской страной не только территориально, по месту нахождения, а потому что Европа будет для нас открыта.
В Молдавии внимательно наблюдают за развитием ситуации в Украине вокруг подписания соглашения об ассоциации с ЕС. В Кишиневе видят позитивные последствия для страны при любом решении Киева. В случае, если соглашение будет подписано в условиях синхронизации сближения с ЕС, значительно облегчится решение приднестровской проблемы. В случае, если Киев возьмет отсрочку, Молдавии достанется больше внимания и ресурсов для развития. Развития со стороны ЕС и стран-доноров. Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». Микрофона Светлана Павлова. Сейчас коротко о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Осужденный за убийство Аслан Черкесов, отбывающий 20-летний срок заключения в красноярской колонии по обвинению в убийстве в Москве болельщика «Спартака» Егора Свиридова, жалуется на пытки и принудительное лечение. На востоке Москвы сотрудники ФСБ и полиции сегодня задержали 14 участников радикальной исламистской группировки «Ат-Такфир Валь-Хаджра». В Москве сегодня состоится массовый пикет в поддержку узников «Болотной». Участники двух евромайданов в Киеве объединились. В Германии на прошедших минувшей ночью политических переговорах блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза канцлера Ангелы Меркель достиг соглашения с социально-демократической партией Германии о формировании правительства. Соединенные Штаты, вероятнее всего, не будут предъявлять никаких обвинений основателю с интернет-сайта Wikileaks Джулиану Ассанжу. Массачусетская книга псалмов, одна из первых книг, напечатанных в Северной Америке, была продана во вторник на аукционе Сотбис в Нью-Йорке за 14,2 миллиона долларов. И о валюте. Доллар сегодня стоит 32 рубля 98 копеек, евро 44 рубля 63 копейки. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Пострадавшие по громкому делу майора Евсюкова услышаны в Европейском суде. События, относящиеся к этому делу, произошли в Москве почти 5 лет назад. 27 апреля 2009 года начальник районного отдела внутренних дел Царицына Денис Евсюков без видимых причин начал стрелять по случайным встречным и посетителям супермаркета. Убил 2 и ранил 7. 19 февраля 2010 года суд приговорил Дениса Евсюкова к пожизненному заключению. Но пострадавшие, которых он ранил, требовали материальной компенсации от государства, ведь милиционер Евсюков был госслужащим, когда стрелял по людям. В этом требовании раненым было отказано, что и стало поводом для обращения в Европейский суд по правам человека. До принятия решения по жалобе еще далеко, пока она коммуницирована. Интересы одной из пострадавших по делу Евсюкова Елены Дудаль в Страсбургском суде представляет адвокат Ирина Хрунова. С ней побеседовала моя коллега Евгения Назарец.
Жалоба коммуницирована. Что это означает и что происходит на этой стадии?
На сайте Евросуда мы увидели, что жалоба, как моя, в интересах потерпевшей по делу Дудаль, так и жалоба в отношении других потерпевших были объединены. И Европейский суд поставил перед правительством Российской Федерации вопросы, которые касаются существа жалобы. Это значит, что Европейский суд уже принял ее к рассмотрению и приступил уже к непосредственному рассмотрению наших жалоб. В ближайшее время правительство получит вопросы. Правительство будет отвечать Европейскому суду на те вопросы, которые перед ними поставлены. Потом ответ правительства перешлют нам, заявителям, для того, чтобы мы их прокомментировали. Вот в ближайшее время такой план действий.
Чего именно хотят добиться пострадавшие от действий Евсюкова в Страсбургском суде, и чем обоснованы эти требования?
Мы считаем, что все потерпевшие, и они об этом говорили и в суде, и на следствии, воспринимали Евсюкова исключительно как сотрудника, тогда еще милиции. Поскольку он был одет заместитель милицейский, и они были уверены, что в них стреляет сотрудник милиции. Мы считаем, что за его действия ответственность должно нести государство в виде компенсации материального и морального вреда, на который имеют право потерпевшие. Однако государство в лице, в нашем случае, в лице Тверского районного суда города Москвы, так не считают. Государство считает, что Евсюков действовал исключительно как частное лицо, никаких должностных функций у него не было, а титель не имеет в данном случае никакого значения. Вот поэтому мы проиграли в Тверском районном суде города Москвы. Мосгорсуд подтвердил решение Тверского суда. Мосгорсуд также сказал, что ответственность денежную в том числе должен нести лично Евсюков, а не государство. Поэтому, поскольку мы проиграли на уровне национальных судов, мы пошли в Европейский суд.
Если говорить о денежном выражении этой ответственности, о каких суммах идет речь?
Я не могу сказать за всех потерпевших. Я могу, например, сказать только исключительно о Дудаль. Речь шла о 500 тысяч рублей.
Если Страсбургский суд удовлетворит эту жалобу, она получит эту компенсацию?
Это не все так просто. Европейский суд может сказать, что дело подлежит пересмотрению, не дать никакую компенсацию, а мы потом уже пойдем опять же в национальный суд и будем просить здесь компенсацию. Так что я не могу сказать, что Европейский суд совершенно точно даст какие-то деньги.
Сколько времени это может продолжаться?
Европейский суд совершенно не подвластен таким срокам. Он дает сторонам время, безусловно. Вот сейчас Европейский суд дает некоторое время правительству, как правило, это бывает 2-3 месяца. Потом он получит эти документы от правительства. После этого он перешлет их нам. Опять же, пересылка занимает некоторое время. Даст нам время тоже 2-3 месяца, чтобы прокомментировать. Потом мы отправляем все это на английском языке с переводом. Так что речь не идет о быстром, прям в течение месяца рассмотрения. Речь идет все-таки о длительных сроках.
Говорила адвокат Ирина Хрунова, которая представляет интересы одной из пострадавших по так называемому делу Евсюкова Елены Дудаль. С ней побеседовала моя коллега Евгения Назарец.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. В Москве в Никулинском суде сегодня после небольшого перерыва возобновляются слушания по так называемому «болотному делу» о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. Сегодня же вечером должен пройти массовый пикет в поддержку так называемых «болотных узников». Цель этой акции – выразить свое отношение к произволу властей и полиции при проведении разрешенного шествия 6 мая 2012 года, а также донести информацию о массовых нарушениях в ходе судебных процессов по делу об этих массовых беспорядках. На пикете, который согласован с властями, будут собираться подписи за амнистию политических заключенных. Ну а накануне у приемной президента Российской Федерации началась бессрочная акция, цель которой также выразить поддержку обвиняемым и осужденным по делу о массовых беспорядках на Болотной площади. Участники акции говорят, что намерены стоять у приемной президента до тех пор, пока не добьются личной встречи с главой государства, а также до тех пор, пока так называемые болотные узники не окажутся на свободе. Участники акции говорят, что организатора как такового у нее нет, но вот информацию о том, что она должна состояться, в социальных сетях разместил журналист Евгений Лекович. Накануне мы побеседовали с ним во время начала этой акции. Вот что он рассказал о ее целях.
У нас нет организаторов, вот мы все, скажем так, инициаторы. Организаторы – это уже статья.
Я так понимаю, что основная цель – это передать президенту письмо в поддержку узников Болотной. Вы собираетесь стоять до тех пор, пока к вам не выйдет кто-то из представителей власти?
Я собираюсь стоять до тех пор, пока не освободят людей. Но есть два пути – насильственный и ненасильственный. Но мы не можем, к сожалению, не обладаем ни физической комплекцией, как вы видите, не знаю, ни оружием, ничем. Поэтому мы можем только вот сделать то, что можем. Тут вопрос есть в том, сколько людей в итоге к этому присоединится. Если, конечно, здесь в итоге будут стоять периодически всем известные 100 активистов, ну что, конечно, тогда ничего. Да, если люди как-то будут присоединяться, пресса освещать и так далее, то, возможно, что-то и получится. У меня нет никакого оптимизма. У меня есть просто ощущение, что нельзя не делать ничего.
Но вот многие правозащитники выражают сомнения в том, что узники болотные могут попасть под амнистию, поскольку многим из них вменяются статьи, связанные с насилием.
Может быть, не обязательно амнистия. Есть такая вещь, как помилование. Да, в общем, президент Путин обладает абсолютно всеми рычагами. Если он захочет, он выпустит. Ну, понятно, неважно, как это будет называться. С барского плеча я отпускаю. На самом деле, все равно абсолютно важно, чтобы эти люди оказались на свободе, а мы пошли пить пиво.
Вы не будете пить пиво до того, как они не окажутся на свободе?
Ну, нет, придется иногда выпивать крепкие напитки, потому что очень холодно. Пива нет.
Говорил журналист Евгений Левкович, один из инициаторов, как он говорит, акции в поддержку так называемых болотных узников, которая накануне началась у приемной президента Российской Федерации в центре Москвы и объявлена как бессрочная. В ходе этой же акции планируется собирать подписи за освобождение тех, кто сейчас проходит по делу о беспорядках на Болотной площади. Ну а рядом со мной в московской студии «Радио Свобода» корреспондент наш Наталья Джанпаладова, которая следит за этим процессом, за всем, что с ним связано. И, Наталья, у меня к вам такой вопрос. Вот эти акции, которые регулярно проводятся и в поддержку политических заключенных вообще, и в поддержку конкретно узников Болотной, как на них реагируют те, кто сейчас находится на скамье подсудимых, видят ли они в проведении подобных акций какой-то смысл?
Здравствуйте, Светлана. Начну с того, что сейчас можно сказать, что проходят три такие акции в поддержку политических заключенных и узников болоты. Это акция, инициатором которой является Евгений Левкович. Это регулярные довольно акции у метро «Университет» у Никулинского суда, которые организуют активисты комитета 6 мая. И это акции по шестым числам каждого месяца, также в поддержку политических заключенных. И участники этих акций и те, кто туда приходят, отмечают, что они не преследуют никаких политических целей и понимают, что власть вполне возможно окажется глуха к их требованиям. Однако они говорят о том, что им важно, чтобы адвокаты, родственники передавали подсудимым, тем ребятам, которые сейчас находятся на скамье подсудимых, то, что о них не забывают, их поддерживают. И по словам уже тех же адвокатов, когда до обвиняемых доходит эта информация, они благодарят людей за то, что они выходят, поддерживают их, передают какие-то слова поддержки и солидарности. Сегодня же в Никулинском суде Москвы после небольшого перерыва возобновляются слушания, назначенное на 11:30 заседание началось. Но по информации от активистов комитета 6 мая, все 12 подсудимых уже в суде. Собственно, это вызывало вопросы, потому что в понедельник, когда должно было состояться заседание, и которое в итоге было отложено на сегодня, в суд не привезли Сергея Кривого. Он объявлял голодовку, вышел из нее в минувшую пятницу и находился в больнице следственного изолятора под наблюдением врачей, и поэтому его не привезли в суд, и было непонятно, привезут ли его сегодня, но судя по той информации, которая поступает из суда, его все-таки привезли. Сегодня же истекает срок, когда Россия должна ответить Европейскому суду по правам человека относительно ситуации с Сергеем Кривовым. Европейский суд направил запрос с просьбой предоставить данные о сроках голодовки Сергея Кривого, о его состоянии здоровья, и также предоставить все документы о том, какую медицинскую помощь он получал и получает. Сергей Кривов 22 ноября был помещен в больницу следственного изолятора только после того, как правозащитникам удалось договориться с врачами СИЗО о том, что выходить из голодовки Кривов будет под присмотром врачей.
Я так понимаю, что Кривов голодал практически 2 месяца, да, больше 50 дней. Что сообщается о его нынешнем состоянии здоровья и нанес ли он себе, ну, то есть понесло ли его здоровье какие-то серьезные изменения в результате вот этой многодневной голодовки?
Кривов голодал даже больше 60 дней. Как говорил его адвокат, он выглядит, как этот, который увидел его в конце прошлой недели, Кривов выглядел довольно плохо, и было понятно, что вот буквально еще несколько дней, и уже у всех возникали довольно серьезные опасения за его жизнь. Даже когда я его видела на прошлой неделе в суде, он уже с трудом говорил и выглядел очень осунувшимся. Но будем надеяться, что под присмотром врачей все-таки он вышел из голодовки таким образом, чтобы не нанести серьезный ущерб своему здоровью.
Спасибо, Наталья. Это была корреспондент Радио Свобода Наталья Джанпаладова, которая следит за событиями, связанными с так называемым болотным делом о массовых беспорядках 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве. Продолжается информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12:30. Это значит, что пришло время рассказать подробнее о наиболее важных и интересных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Аслан Черкесов, отбывающий 20-летний срок заключения в красноярской колонии по обвинению в убийстве в Москве болельщика «Спартака» Егора Свиридова, жалуется на пытки и принудительное лечение. Адвокат после последней встречи с Черкесовым в ноябре рассказал, что он находится в ужасающем состоянии. Об этом информирует газета «Известия». На востоке Москвы сотрудники ФСБ и полиции сегодня задержали 14 участников радикальной исламистской группировки «Ат-Такфир Валь-Хиджра». Как сообщили в МВД России, у задержанных в ходе обыска изъято большое количество оружия и взрывчатки, в частности, 3 самодельных взрывных устройства с детонаторами, одно из которых оснащено ремнем для крепления на теле. В Москве сегодня состоится массовый пикет в поддержку узников Болотной. Цель акции – выразить свое отношение к произволу властей и полиции при проведении разрешенного шествия 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве и донести информацию о массовых нарушениях в ходе судебных процессов по так называемому «болотному делу». На пикете, который согласован с властями, будут собираться подписи за амнистию политических заключенных. Участники 2 Евромайданов в Киеве объединились, сообщает РИА Новости. До сегодняшнего дня в украинской столице было 2 лагеря сторонников евроинтеграции. Один, организованный оппозицией на Европейской площади, другой на Майдане независимости, возникшей стихийно и отказавшийся использовать политическую символику. Соединенные Штаты, вероятнее всего, не будут предъявлять никаких обвинений основателю интернет-сайта Wikileaks Джулиану Ассанжу. Об этом со ссылкой на источники в правительстве США сообщили во вторник американские газеты «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост». Индекс Dow Jones, показатель стоимости акций 30 крупнейших американских компаний, достиг во вторник рекордной отметки на 16072 пункта. Индекс S&P 500 поднимался во время торгов выше рекорда, в то время как индекс NASDAQ, отражающий капитализацию в основном технологических компаний, впервые за 13 лет пересек отметку 4000 пунктов. Массачусетская книга «Псалмов», одна из первых книг, напечатанных в Северной Америке, была продана во вторник на аукционе Сотбис в Нью-Йорке за 14,2 миллиона долларов. Это самая высокая цена, когда-либо уплаченная за печатное издание, сообщает вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский. И о валюте. Доллар сегодня стоит 32 рубля 98 копеек, евро 44 рубля 63 копейки. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас новости из Соединенных Штатов Америки. Реформа системы медицинского страхования, одобренная более 3 лет назад демократическим большинством в Конгрессе, может стать причиной серьезного политического поражения партии на промежуточных выборах в Конгресс, которые состоятся осенью будущего года. Об этом на фоне резко падающей популярности президента Обамы начали предупреждать даже политологи, близкие к демократической партии. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Америки Юрий Жигалкин.
Никогда прежде за свои почти 5 лет в Белом доме Барак Обама не был объектом столь негативных чувств со стороны американцев. Согласно результатам последнего опроса, проведенного по заказу CBS и газеты «Нью-Йорк Таймс», рейтинг президента упал до 37%. 57% опрошенных негативно оценивают деятельность Барака Обамы. Столь неодобрительно американцы относились к Джорджу Бушу-младшему после урагана Катрина и в худшие дни и месяцы иракской кампании. Мало того, обнародованные в понедельник результаты исследования, проведенного для CNN, показали, что американцы начали гораздо более скептично относиться к личности президента. Впервые больше половины опрошенных, 53%, сказали, что Барак Обама не заслуживает доверия. У большинства он перестал вызывать восхищение. Большинство расходится с президентом по основным проблемам, важным для страны. Оно не видит в нем сильного, уверенного лидера. Всего 40% считают, что он способен эффективно руководить правительством. Этот резкий всплеск разочарования президентом почти наверняка отзовется на его однопартийцах-законодателях. Конгресс, если верить опросам, давно перестал быть популярной институцией. Считалось, и многие в это верили, что Барак Обама является своего рода непотопляемым броненосцем демократической партии. Согласно самым разным источникам, в это верил и сам президент, который якобы во время закрытых встреч с однопартийцами неоднократно гасил их тревоги, заверяя, что пока он с ними, им беспокоиться не о чем. Прежде у демократов не было возможности испытать прочность этой теории. В последние два месяца, однако, имя президента оказалось связанным с фиаско, сопровождавшим запуск электронной биржи медицинских страховок и с потерей, вопреки обещаниям президента, страховых полисов миллионами американцев. И эта теория, судя по опросам, не выдержала испытания. И президент, и демократическая партия больше не выглядят непотопляемыми. Один из самых удивительных результатов опроса CNN заключается в том, что впервые за республиканцами наметился небольшой перевес в борьбе за Конгресс на промежуточных выборах в ноябре будущего года. Месяц назад, после приостановки действия части правительственных учреждений, половина американцев была готова избрать демократов в Конгресс, 42% республиканцев. Сейчас 49% предпочитают республиканцев, 47% демократов. До выборов еще остается год, настроения американского избирателя переменчивы, но комментаторы из демократического лагеря заметно встревожены. И не только из чисто тактических соображений. Лучшие интеллектуальные силы либерального крыла демократической партии обеспокоены тем, что бездарное осуществление крупнейшей за полстолетия социальной реформы, отводящей государству важную роль в обеспечении американцев медицинским страхованием, безнадежно чернит в глазах страны дорогую им идею правительства как локомотива социальных перемен. Один из самых респектабельных либеральных журналов, New Republic, напечатал статью под заголовком «Закон Обамы представляет угрозу либерализму». Ее автор, редактор журнала «Франко-Инфор», пишет, что даже если технические проблемы, связанные с функционированием электронной биржи страхования, будут преодолены, стереть начальное представление о беспомощности государства будет нелегко. National Journal говорит о более насущных проблемах демократов. Им необходимо удержать совсем большое, 3 места, большинство в Сенате. По крайней мере, 2 из сенаторов-демократов, чьи имена тесно связаны с реформой, уступают сейчас республиканцам. Еще 2 ведут борьбу со своими оппонентами на равных, утеряв преимущество. Аналитики партии предлагают законодателям активнее разъяснять избирателям достоинства реформы и делать акцент на том, что делается ради устранения недостатков. Но, как говорит Карл Роуф, влиятельный республиканский деятель, один из организаторов избирательных побед Буша-младшего, задача у демократов очень сложная. Главная проблема президента и демократической партии состоит в том, что закон Обамы, в силу его глубинных недостатков, будет продолжать оказывать негативное влияние на среднего американца в течение следующего года. Для них политическое спасение, на мой взгляд, заключается в перемене темы публичных дискуссий. Президенту необходимо ввести в политический обиход, скажем, иранскую тему, его соглашение с Тегераном, или что-либо из области экономики, для того, чтобы у американцев была возможность переключиться на другие вопросы и решить, что президент и его партия продолжают заслуживать того, чтобы сомнения трактовались в их пользу. Смена темы, впрочем, станет едва ли простой задачей. Во вторник 2 респектабельные консервативные исследовательские организации, Институт American Enterprise и Манхэттенский институт, пришли к выводу, что около 80 миллионов американцев потеряют свои страховые контракты в течение 2 лет и будут вынуждены покупать более дорогую страховку. Их выкладки основаны отчасти на официальных подсчетах, согласно которым от 50 до 70% страховок, предоставляемых сейчас работодателями, не соответствуют более высоким требованиям, предъявляемым законом Обамы.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Продолжается программа «Свобода в полдень». Сейчас возвращаемся к российским темам. В феврале будущего года в Сочи пройдут не только зимние олимпийские, но и паралимпийские игры. Сегодня начинается отсчет последних 100 дней до начала Паралимпиады. О ее программе и перспективах российских паралимпийцев занять высокие места мой коллега Андрей Шароградский побеседовал со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым.
Как давно проводятся зимние паралимпиады и какие виды спорта в них представлены?
Зимние паралимпиады проводятся достаточно давно. Еще в 1944 году английский нейрохирург Людвиг Гутман, который ввел спорт в процесс реабилитации больных с повреждениями спинного мозга, доказал на практике, что спорт для таких людей создает условия для успешной жизнедеятельности и восстанавливает психическое равновесие и позволяет им вернуться к полноценной жизни. В 1944 году Гутман основал медицинский центр для лечения повреждений спинного мозга в Великобритании в госпитале Стокман-де-Виль, а позднее он основал международные Стокман-де-Вильские игры, в которых участвовали как раз люди с повреждениями опорно-двигательного аппарата. Эти игры стали прототипом паралимпийских. Формально самые первые паралимпийские игры состоялись в 1960 году в Риме, а первые зимние паралимпийские игры пошли в 1976 году в Швеции. И вот начиная с 1988 года паралимпийские игры проходят на тех же спортивных объектах, что и олимпийские игры. В 2001 году эта практика была закреплена соглашением между Международным олимпийским комитетом и Международным паралимпийским комитетом. Летние игры проводятся с 1960 года, а зимние – с 1976. Виды спорта, в которых соревнуются спортсмены с ограниченными возможностями, всего их пять. Это горные лыжи, биатлон, лыжные гонки, слэдж-хоккей на льду и кёрлинг на колясках.
Можно ли предполагать, в каких из этих видов спорта россияне могут рассчитывать на успех, и вообще, как Сочи готовится к Паралимпиаде?
Во-первых, стоит отметить, что игры в Сочи станут первыми в истории России паралимпийскими играми. Чтобы говорить о потенциальных успехах еще формально не сформированной сборной команды России, стоит посмотреть на то, как россияне выступили на предыдущих паралимпийских играх в Ванкувере. Тогда первое место заняла в общекомандной защите сборной Германии, 13 золотых, 5 серебряных, 6 бронзовых наград, всего 24 медали, а Россия по общему количеству медалей превзошла всех. Всего медалей у нее было 38, золотых 12, 16 серебряных и 10 бронзовых. Тогда самым титулованным из россиян стал Ирек Зарипов, он завоевал 4 золотые медали и 1 серебряную в лыжных гонках и биатлоне. По 3 золотые медали в активе Кирилла Михайлова, по 2 у Анны Бурмистровой и Сергея Шилова. Ну а самым титулованным спортсменом игр стала канадская горнолыжница Лаурен Уотеркрофт, а также немецкая лыжница и биатлонистка Верена Вентере. Они добились уникального достижения 5 побед в 5 видах, в которых они выступали. Ирек Зарипов и Кирилл Михайлов были награждены орденами заслуги перед Отечеством 4-й степени. Другие ордена получили Анна Бурмистрова, Любовь Васильева, Марина Иольева и Сергей Шилов. То есть паралимпийские спортсмены российские выступили весьма удачно на этих играх, в отличие от основной олимпийской сборной России. И поэтому, честно говоря, нет оснований полагать, что сейчас они выступят хуже. По статистике, хозяева игр имеют прирост медалей, ну, примерно в 20%, так обычно ведется. Это неофициальная цифра, но она существует. Что же касается подготовки к играм в Сочи, я считаю, что самое главное обязательство, которое принял на себя оргкомитет Сочи-2014, это следующее. Все инфраструктурные объекты, расположенные в зонах гостеприимства, так называемых, должны быть доступны для инвалидов и маломобильных групп населения. А оргкомитет Сочи создает так называемую безбарьерную среду, которая, по его заявлению, превратит Сочи в город, полностью адаптированный для людей с ограниченными возможностями. Для этого в 2010 году оргкомитет разработал концепцию безбарьерной среды. Она получила одобрение во всех ведущих всероссийских организациях инвалидов. И остается только надеяться, что эта программа получит реализацию. Сейчас, конечно, говорить рано, поскольку строительство еще идет. И опять же, учитывая российский, всероссийский, я бы сказал, опыт, в это слабо верится, что это будет доведено до ума. Но опять же, с учетом всероссийского опыта, так сказать, потемкинских деревень, в кавычках, возможно, в Сочи будет создана такая безбарьерная среда впервые, пожалуй, за всю историю российского государства. И еще одна есть инновационная карта доступности. Ее также презентовал оргкомитет игр. На ней отмечены основные объекты для помощи людям с ограниченными возможностями России. Благодаря этой интернет-карте и не только интернет, это, кажется, во всех видах будет представлено, инвалиды страны смогут найти точки доступности и присоединиться к паралимпийским видам спорта. Там будет представлена информация обо всех объектах, которые помогают создавать ту самую безбарьерную среду на местности, пандусы, поручни, нескользящие поверхности, ну и, разумеется, все возможные способы помощи людям с ограниченными возможностями.
И коротко возвращаясь к спортивным соревнованиям, вы упомянули, что видов спорта на зимних паралимпиадах 5, а сколько всего разыгрывается комплектов наград, и возможно ли расширение программы паралимпийских игр в будущем?
Всего в 5 паралимпийских видах спорта будет разыграно 72 комплекта наград, число спортсменов-паралимпийцев 1350 из 45 стран, которые примут участие в Паралимпиаде 2014 года. Разговоры о расширении ведутся, конечно, но надо полагать, что здесь есть естественные технические ограничения, ведь каждый вид спорта, и горные лыжи, и биатлон, и хоккей, и кёрлинг, это все очень сложные технические приспособления, специальные коляски, специальные лыжи, приделанные к концам палок, для спортсменов, которые спускаются с горных склонов в горнолыжных видах программы. Поэтому здесь очень много зависит от технических достижений. И если будут какие-то технические виды вводиться в программу, если они смогут быть технически улучшены, то, разумеется, возможно, что и программа и расширится. Но вот пока 5 основных видов, в каждом из них по несколько дисциплин, в горных лыжах, в биатлоне, в лыжных гонках в основном. Я думаю, что пока программа достаточно широка и дает возможность практически всем участвовать в паралимпийской программе.
О программе Паралимпиады в Сочи с спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым беседовал мой коллега Андрей Шароградский.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Сейчас в нашем эфире новости культуры. В Москве вручена литературная премия «Большая книга», основанная 8 лет назад при поддержке крупного российского капитала. В номинации «За заслуги перед русской литературой» премию получил поэт Евгений Евтушенко. Лучшей русской прозой прошлого сезона признана книга Евгения Водолазкина «Лавр». Историко-фантастический роман о житии проповедника, о житии праведника на Руси 15 века. Вторую премию получил историк Сергей Беляков с биографии Льва Гумилева и писатель Юрий Буйда с автобиографией под названием «Вор, шпион и убийца». По интернет-голосованию читателей лидировали те же Водолазкин, Беляков и Майя Кучерская с православным женским романом «Тетя Мотя». На церемонии награждения лауреата в Доме Пашкова побывала Елена Фанайлова.
Глава Роспечати Михаил Сеславинский объявил со сцены, что Евгений Евтушенко награждается за заслуги перед русской литературой во многом благодаря сериалу Первого канала «Разговоры с Евгением Евтушенко». Поэт приветствовал зал по громкой связи.
Сейчас меня иногда удивляет поиски нашей национальной идеи. А ведь наша национальная идея давным-давно существует, и она незыблема. Она вся выражена русской литературой. И матерью даже русской великой прозы была, конечно, русская поэзия. И человек, который лишен любви к собственной поэзии, национальной поэзии, он еще не полностью подготовленный гражданин этой.
Это была цитата из выступления Евгения Евтушенко. Литературный критик Анна Наринская комментирует решение жюри.
Мне кажется, что этот сам фильм говорил о том, что вот можно сделать, да, выбор, как сделал Иосиф Бродский, потому что действительно этот фильм, как бы он ни был длинен, он сводился вот к этому противопоставлению двух этих фигур. И можно сделать выбор, как Иосиф Бродский, полного несотрудничества с государством, полного его неприятия и, в общем, скажем честно, омерзения к нему, а можно оставаться прекрасным поэтом, приличным человеком, любимцем дам и прочее, с государством неизменно сотрудничая и имея там, не знаю, друзей среди генералов КГБ и вообще будучи глубоко внедренным во всякую эту жизнь и структуры. Вот, значит, Первый канал нам предложил выбрать между двумя этими фигурами, как бы всячески подсовывая, что выбирать надо вот эту фигуру Евгения Евтушенко, который жил жизнью своего государства. Ну вот ему и дали приз за заслуги. Многие стихи Евтушенко, как и Бродский сам признавался, да, что он многие, некоторые из них даже наизусть знал. Его есть за что ценить даже, как и поэта. Но именно на фоне вот этого фильма никакого сомнения, за что ему вручается этот приз, не может быть.
Сказала Анна Наринская. Вторая часть премии «Большая книга» — это, собственно, выбор из короткого листа трех победителей. В этом году шорт-лист явно образовал два полюса. Это меланхолики-пессимисты Максим Кантер с романом «Красный свет» и Александр Терехов с романом «Немцы». И православные филологи-оптимисты Майя Кучерская с романом «Тетя Мотя» и Евгений Водолазкин, победитель «Большой книги». Комментирует Анна Наринская.
Я думаю, что вообще-то выбора не было. При том шорт-листе, который был, то другой книжке дать главный приз, ну, было бы уже просто невозможно. Эта книга, знаете ли, о загадочной русской душе. Я не могу сказать, что она прямо искренне православная, но все же утверждающая разнообразные специфические русские ценности, которая говорит о святом человеке, но так очень специально по-русски святом и так далее. При этом, при всей ее такой, значит, православие, самодержавие, народность будут не те слова, потому что это все-таки книжка очень интеллигентная. Но вот при ее интеллигентности все эти ценности, которые, ну, может быть сказать, не восхищают человека, не разделяющего все, что в стране происходит, ну и так далее, и так далее. Вот ее интеллигентность дает возможность, грубо говоря, приличному человеку эту книгу читать и тоже не скажу, что получать удовольствие, но во всяком случае не расстраиваться. Это, во всяком случае, такой компромисс для всех. Нельзя не отдать должное тому, как Евгений Водолазкин управляется с русским языком. Действительно, вот его тут как бы странный язык, который он составил из совершенно житийного языка и совсем современного языка, это большое достоинство этой книжки. Других достоинств не стану скрывать, я там не вижу. Весь смысл этой книги выражен в ее последней фразе, где говорится о том, что никакой иностранец, знаете ли, русской души не поймет, да и сами русские люди русской души не понимают. Вот вся книжка про это, и больше там особых мыслей нет. Но действительно, как искусно она составлена, и как о словах в этой книжке подумано, это совокупно сделать эту книгу не стыдной.
Критик Анна Наринская о лауреате премии «Большая книга» Романе Лавр, доктор филологических наук Евгения Водолазкина. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Петербурге проходит реставрация серебряной гробницы князя Александра Невского. Реликвия выставлена в Эрмитаже, а сам князь, один из самых почитаемых властью русских государственных деятелей, православный святой, покоится в Александро-Невской лавре. Гробница князя изготовлена в середине XVIII века по заказу императрицы Елизаветы Петровны. Александр Ярославич, князь Новгородский, великий князь Киевский, Владимирский, знаменитый русский полководец, известный победами над шведами на реке Неве и над рыцарями Ливонского ордена на Чудском озере, считается одной из самых ярких фигур русского средневековья. В отечественной массовой культуре светлый образ князя закреплен фильмом Сергея Эйзенштейна 1938 года с Николаем Черкасовым в заглавной роли. В общественном сознании Александр – собиратель и защитник русских земель и православия, объективно говоря, борец за независимость Руси от западного влияния. Политика Александра в то же время заключалась в сотрудничестве с Золотой Ордой и жестокости и междоусобных схватках за власть. О солнце земли русской мой коллега Андрей Шары беседовал с московским историком профессором Андреем Зубовым.
Вклад Александра Невского, безусловно, велик. Другое дело, что какой это вклад? Он в нашей истории однозначно положительный. Вот о том печальном и отрицательном, ну, с точки зрения политического и житейского сознания, говорится очень мало, скороговоркой или не говорится вообще. Я бы сказал не то, что это малозначимый на самом деле персонаж русской истории, он, конечно, значимый, очень значительный персонаж, но он очень амбивалентный.
А когда вы говорите об амбивалентности, вы имеете характер отношений Александра Ярославича с Золотой Ордой?
Самое безобразное не то, что он, ну, там, вступал в какие-то соглашения с татарскими ханами. То, что он боролся за единоличную фактически власть, за великое княжение и подавлял все оппозиционные силы, даже своего собственного сына Василия и брата Ярослава с помощью татар. И не гнушался и наводить татарские войска на Русь от имени татар наказывал тех же свободолюбивых новогородцев, там, смещая посадника, ослепляя или отрезая носы неугодным татарам людям, понуждая Новгород платить дань. Все это, к сожалению, реальности.
В разные периоды по-разному высвечивалась роль, которую играл Александр Невский в русской истории. В сталинское время, по знаменитому фильму, это откровенно антизападническое направление, борьба против псов-рыцарей, против шведов. В последние десятилетия акценты несколько сместились, больше говорят о том, что он отказался принять католичество в выбор в православие.
В сущности, он действительно отказался, в конечном счете, принять католицизм. Другой разговор о том, что так ли уж повредил Польше и Литве принятый ими католицизм, понимаете, это тоже открытый вопрос. Перестали ли они быть после этого самобытными культурными сообществами? Так что ничего там ужасного бы не было.
Андрей Борисович, вы думаете, это не вопрос веры, это вопрос политического расчета?
Мне кажется, что да. Тем более, что, понимаете, 1251 год, когда, собственно, происходила беседа с папскими епископами о вере под сообщение летописи, это было еще время, когда далеко не все и на Западе, и на Востоке понимали, что христианская церковь распалась навсегда. Это мы сейчас понимаем. А тогда это было время, когда спорили скорее не о богословии, а спорили о власти. И в этом политическом споре принимали выбор не в соответствии с тонкостями богословия, а в соответствии с выгодами политики. Я уверен, что именно тогда, в середине 13 века, как раз все могло сложиться совершенно иначе. Если бы Александр Невский, соединившись со своим родственником Даниилом Галицким, возглавил бы, тем более он действительно был великолепный полководец, уж это-то точно, что дар Божий у него был большой. Если бы они бы соединились бы и вместе бы и со всей Русью сразились бы с татарами, наверное, исход был совсем иной. Когда в 1938 году еще, в самом начале, князь Юрий Владимирский собирал все русские полки, чтобы сразиться с татарами на Сити, новгородские полки не прибыли. А тогда князем новгородским был Александр с 1936 года. И они не прибыли, ни новгородские, ни псковские полки, а татары не пошли на Новгород. Никто не знает почему, но очень возможно, что был уже договор между Александром и татарами о том, что они не будут поддерживать Владимира и коалицию русских князей, а татары пощадят его княжение Новгород. Это, конечно, гипотеза, но не вовсе лишенная оснований.
Не сохранилось исторических изображений Александра Невского. В массовом сознании у него лицо актера Черкасова, профиль которого и на советском ордене офицерском Александра Невского, и даже памятник, установленный у Лавры в Петербурге, как мне кажется, тоже напоминает, смахивает на актера Черкасова. Что делать?
Беда средневековой и европейской, западноевропейской, раннего средневековья и русской жизни в том, что действительно портретных изображений очень мало. Словесный портрет Александра Невского изображает его высоким. Кстати говоря, в отличие от известной поэмы Симонова, где в угоду Сталину Александр Невский, говорится, был князь силен, хоть ростом мал, очень красивым рыцарем. Как уж его изображать? Ну, есть условные принципы изображения, которые, вот, в частности, на известной нашем статуе тысячелетия крещения Руси, там много персонажей, данные в условных изображениях. Понимаете, что ты поделаешь, что ты ничего не поделаешь.
Об историческом и мифологическом значении фигуры князя Александра Невского мой коллега Андрей Шары побеседовал с московским историком Андреем Зубовым. На этом информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор ведущая программы Светлана Павлова. Я с вами прощаюсь до 16 часов. В это время слушайте программу «Время свободы» и оставайтесь на волнах нашей радиостанции.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 770. Свободный информационный мир «Радио Свобода».